Пермский разворот.
День добрый, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Хакимов. И я должен вам сказать, что прямые эфиры – это, безусловно, самый достоверный способ доставки информации, но и у них есть свои проблемы. К сожалению, сегодня анонсированный эфир с министром здравоохранения Пермского края Ольгой Ковтун не состоится. Госпожа Ковтун приняла решение в последние буквально дни, часы, то, что она не придет сегодня к нам на эфир. Мы приносим свои извинения нашим радиослушателям. Соответственно, Григория Куранова тоже сегодня не будет. Еще раз извините, к сожалению, такова специфика прямых эфиров. Но мы сегодня обсудим некоторые вопросы медицины, вопросы состояния системы здравоохранения в Пермском крае. У нас в гостях Юлия Каракулова, председатель правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» и эксперт ОНФ Евгений Семакин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, эксперт Юлия все-таки, а я руководитель исполкома.
Да, ну, в общем, Евгений, вы занимались организацией этой встречи. Скажите, пожалуйста, почему Ольга Петровна Ковтун не пришла?
Я, наверное, даже не смогу это прокомментировать, потому что буквально 40 минут назад мне позвонила Янина Калина, заместитель министра, и без объяснения причин сказала, что нашего откровенного разговора с нашими пациентами, с нашими жителями Пермского края не будет. Я, безусловно, был удивлен, потому что достаточно давно президентом задекларирован принцип открытости деятельности органов государственной власти. И хочу сказать, что это не первый случай, когда заранее оговоренные встречи, правда, не с ОНФ, а с общественниками, были отменены, и мы работали здесь, опять же, в усеченном составе, когда хотелось бы задать вопрос, но задать его было некому.
Да, к сожалению, дорогие друзья, задать вопрос сегодня не получится. Нужно сказать, что когда поступила информация о том, что Ольга Петровна планирует прийти к нам в эфир, я был действительно очень счастлив, потому что вопросов накопилось действительно много. Ольга Петровна возглавляет краевой Минздрав с июля, и с тех пор произошло уже немало всего, что вызывает как минимум вопросы не только среди медицинского сообщества, но и у жителей Пермского края. В частности, это, конечно же, не продление трудовых контрактов с 15 врачами крупных краевых учреждений здравоохранения. Ну, в общем, собственно, эту ситуацию сейчас обсудим. Еще раз извиняюсь, что ответ, прямой ответ и честный ответ от наших радиослушателей, от вас, дорогие друзья, мы сегодня получить не сможем. Но вот, собственно, конкурсы. Конкурсы объявлены по 13, если я не ошибаюсь, Юлия Владимировна, постам.
Да.
Это крупные учреждения здравоохранения. На сегодняшний день в какой стадии находится вот...
Это вопрос.
Да.
Действительно, на сегодняшний день объявлены конкурсы по учреждениям крупным. И сейчас у нас 5 ноября закончился процесс подачи заявок. И 5 ноября проведено тестирование для врачей по вопросам организации здравоохранения, то есть непосредственно их прямым обязанностям, чем должен владеть основными моментами, должен владеть руководитель лечебного учреждения. Я знаю, что все, кто подавал заявку на участие в конкурсе, все участвовали в тестировании. Вот. Результаты тестирования, к сожалению, неизвестны. Потому что...
Вообще, насколько прозрачна процедура, вот эта конкурсная, которую организовал Минздрав краевой?
Ну, я бы сказала так, что, по сути говоря, она, наверное, полупрозрачна. Полностью прозрачно ее не назовешь, потому что мы сами с вами для чего собрались сегодня, чтобы как раз задать вопросы Министерству здравоохранения, как будет проходить конкурс, какие основные установки имеет Министерство здравоохранения относительно руководителей учреждения. Потому что эти ведь вопросы рождаются, почему, например, были не продлены контракты, например, руководителям очень хорошим с точки зрения и коллектива, и даже самого Минздрава. Вот меня, например, смущает, что, например, в июле, 8 июля у нас была тарифная комиссия, где председателем была Ольга Петровна, Ковтун, и мы ставили один из вопросов, выносили, награждение Ленской центральной районной больницы за хорошие финансово-хозяйственные показатели. Угу. И вдруг, буквально там через 3 месяца, мы узнаем, что его увольняют, неизвестно почему.
Да, и что там проверки, что там проверки, в том числе с привлечением правоохранительных
прокуратура,
органов.
Да, да, вас и так
позвольте,
далее.
Уточню, ага. Вот когда сначала идет проверка, а потом увольняется, предположим, главный врач, здесь мы понимаем логику, да, значит, там что-то нашли, значит, это действительно следует уволить или не уволить по результатам проверки. Но когда сначала главный врач увольняется, а потом проходит проверка, вот здесь возникает вопрос.
Да, но здесь, опять-таки, я вынужден от имени Ольги Петровны Ковтун отвечать. Она говорила, что в Министерстве здравоохранения есть данные, были данные изначально о том, что там не все чисто, в том числе по финансовой дисциплине, но эти данные, опять-таки, в режиме закрытости, вот она не разглашает. Вот вы верите в то, что в тот момент, когда решался вопрос о награждении Ленской ЦРБ, уже были данные в Минздраве о том, что там серьезное нарушение?
Ну, судя по тому, что позиционирует потом, когда уже были не продлены контракты, что были нарушения финансовой деятельности, там частная организация, частное учреждение. Это учреждение уже давно было создано. И это учреждение тоже не случайно создано было в центральной районной больнице, потому что предыдущая наша команда буквально открыто позиционировала, что у нас должна в регионе развиваться частная медицина. У нас целый был проект, да, привлечения частного бизнеса, всех руководителей здравоохранения. Просто, ну, не знаю, награждали и активировали, стимулировали заводить все частное, и, значит, потому что это очень важно. На сегодняшний день ведь мы начали с того, что у нас вообще все это дело, там, реструктуризация, оптимизация направлена на экономию бюджетных средств. И вот одной из моделей экономии вообще в принципе на будущее является это то, что привлечение софинансирования со стороны пациентов. Mm-hmm. Те люди, которые могут заплатить, они, может быть, и будут рады получить медицинскую помощь, так ведь? Ну, другой вопрос, в каких стенах, в каком учреждении и так далее. То есть какие-то, ну, я хочу сказать, что вот, отвечая на ваш вопрос, безусловно, это было уже. И поэтому, наверное, коллектив Ленской центральной районной больницы настолько активно отреагировал на непродление контракта своего главного врача, который на самом деле навел порядок в учреждении. Там была организована медицинская помощь, все прикрепленное население, ну, было удовлетворенность была очень высокой. Вот, mm-hmm. Коллектив работал хорошо, кадровый состав, укомплектованность была хорошая. Значит, во второй смене, когда у них закончилось рабочее время, они совмещались в частном, ну и что, где нарушение?
Да, на этот вопрос я вам, к сожалению, за Ольгу Петровну ответить не смогу. Я так понимаю, что, ну, то есть, сейчас говорят о том, что были уволены 15 врачей, в результате постов лишились около 30, но mm-hmm. вторая половина лишилась постов в связи с реорганизацией, mm-hmm. с этой ситуацией, да. Скажите, пожалуйста, Евгений, насколько, на ваш взгляд, сегодня эффективно идет процесс оптимизации учреждений здравоохранения?
Я бы не говорил об оптимизации вообще. Ну, на нескольких примерах, да, возьмем то, что поближе, это Югокамская больница. Угу. Не было учтены транспортное обслуживание как таковое, да, то есть люди сталкиваются с ситуацией, когда они могут доехать до новой больницы, но у них на месте возникает вопрос. Либо не успевают зайти к врачу, но в этом случае не успевают на автобус, либо успевают на автобус, но не успевают врачу. Еще худшая ситуация у нас в Коми округе. На мой взгляд, там, ну, хуже, чем где бы то ни было. Усть-Черная, 300-320 километров от Кудымкара. Все население поехало в больницу в Республику Коми. Потому что там лучше дорога, потому что там лучше обслуживание. Поехали с нашими полисами.
Уточняющий вопрос, Юлия Владимировна. Они имеют право с полисами в Пермском крае, заключенными, обслуживаться в Коми?
Вообще, если человек имеет полис, его должны обслужить в любом месте, куда он обращается за медицинской помощью. Другой вопрос, что наш регион за ними отдаст деньги Коми-СР.
Угу. Все. Если мы берем Гайны, в Гайнах, насколько я помню, 8 зданий, которые медицинского назначения, из них используются только 4. О какой эффективности финансовой можете речь? Это первое. Убрали родильное отделение. Уже был случай, недавно был озвучен на телевидении, роженицу не довезли. поступают звонки по поводу того, что не довезли молодого относительно человека порядка 40 лет с инсультом.
Понятно, что там его... же в коме.
Там же в Гайнах, да, там же в коме. Итоговая ситуация. При так называемой оптимизации никто не подумал о доступности и о качестве оказываемой помощи, никто не учел транспортную составляющую, никто не учел категорийность дорог, никто не учел категорийность населения с точки зрения возрастной. И там, где, может быть, можно было обойтись передвижным ФАПом, потому что, согласитесь, для пожилого человека, там 60-65 лет, особенно по зиме, и 5 километров – значительное расстояние.
Ну да, бесспорно.
Можно я поспорю? Я поспорю, как невролог, собственно, да, имеющий отношение к острым нарушениям мозгового кровообращения. Я хочу сказать, что на сегодняшний день доказанный факт, уровень доказательности самый высокий, что лечить острое нарушение мозгового кровообращения, острый коронарный синдром, инфаркт и инсульт нужно именно в специализированных отделениях. Угу. То есть для этого у нас создана целая сеть первичных сосудистых отделений, регионального сосудистых центров. Значит, но действительно здесь есть вопросы. Вопросы о том, что наш край имеет особенности, в общем, глобально большой территории, да, значит, и трудности с транспортировкой пациентов. Вот если мы будем примерно сравниваться с Татарстаном, то у нас 14 первичных сосудистых отделений и 4 региональных сосудистых центра. В Татарстане в 3 раза больше. То есть они учли как раз вот те маршруты, да, невозможность довоза больного, вот. Потому что главное при острых сердечно-сосудистых заболеваниях это правило золотого часа или терапевтического окна, когда больной должен в течение 1-максимум 2, ну, там максимум уже 3 часов доставлен быть в специализированное отделение. А ведь эти отделения как раз организовывались, и вот в плане оптимизации здравоохранения у нас на самом деле оптимизировано это было здравоохранение в плане оснащения материально-технической базы. То есть на 19,5 миллиардов рублей улучшилась материально-техническая база, вообще столько было вливаний государства в наш Пермский край. Представляете, за последние 5 лет?
У меня вот какой вопрос. Когда разрабатывалась эта схема оптимизации, рассматривались ли вообще, учитывались ли вопросы транспортной доступности? Условно говоря, по какой дороге поедет пациент вот с острым приступом той или иной болезни. Ну, вообще это учитывалось?
Нет, безусловно. То есть у нас есть нештатные специалисты, им нужно отдать должное. Вот они максимально отработали все, что можно, да. То есть вот и ангионевролог, это который по инсультам, и кардиолог, нештатный специалист, они действительно очень четко проследили и проделали все маршруты по возможности. Но суть-то понимаете, что сейчас для того, чтобы организовать все как надо, нужны новые деньги. А этих денег просто нет, их и не будет, потому что мы сейчас в режиме достаточно серьезной экономии работаем.
Насколько сократилось финансирование?
Вообще, на самом деле, если взять относительно прошлого года, оно не сократилось, оно даже чуть-чуть увеличилось, да, а вот на будущий год нам позиционируют сокращение финансирования.
Насколько серьезно будет сокращение финансирования?
Ну, на 1 миллиард рублей.
Это в общей структуре?
Да.
Сколько?
Ну, вот смотрите, у нас сейчас, получается, на отрасль здравоохранения, по сути дела, идет 3,4% от валового дохода. Угу. Вот, планируется, что будет 3,3, а дальше 3,2 и меньше. Ну, во всяком случае, если не найдутся другие какие-то средства, потому что ведь можно, на самом деле, есть разные модели, разные, в общем-то, предложения, как, например, привлечь деньги в медицину. Например, Рошаль Леонид Михайлович, это председатель Национальной медицинской палаты, членом которого мы являемся, значит, он предлагает, например, акцизы на табакокурение и алкоголь направлять деньги в медицину. Угу. Понимаете? То есть на самом деле мы лечим именно людей, которые, в общем-то, сами себя калечат.
Реорганизация структуры здравоохранения, оптимизация это пресловутая. Есть ли уже какие-то данные о том, как это реально сказалось на демографии, на качестве жизни и оказания медицинской помощи в России?
Ну, я могу сказать, привести данные нашего фонда здоровья, нашего проекта УНФ. Смертность с момента, по сути, начала этой реорганизации увеличилась на 4,9%. Конечно, об истинных причинах должны говорить специалисты, мы просто ведем эту статистику, но, тем не менее, это пугающие данные.
Это по России или по Пермскому?
По Пермскому краю.
То есть с начала процесса реорганизации системы здравоохранения смертность выросла на
4,9%.
Ну вот, собственно, цифра пугающая. На ней пока остановимся. Реклама. Вернемся. Не уходите с нашей волны.
Пермский разворот.
День добрый. студии «Пермский разворот». Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Говорим сегодня о системе здравоохранения в Пермском крае. К сожалению, министр здравоохранения Ольга Ковтун к нам не пришла. У нас председатель правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова и председатель исполкома ОНФ в Пермском крае Евгений Симакин. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы будем принимать звонки. К сожалению, ответить на них как от лица краевого Минздрава мы не сможем, потому что Ольга Ковтун не пришла, но наши гости обещают, что обязательно зафиксируют какие-то сигналы, если действительно будет вопиющая ситуация. Так что набирайте нас 2066-066. Собственно, вот обеспечение жизненно важными лекарственными препаратами. Да? Это как ситуация обстоит с этим? Влияет ли каким-то образом политика Минздрава на эту ситуацию? И, ну, вообще, дайте свою оценку.
Ну, на сегодняшний день обеспечение лекарственными препаратами, безусловно, зависит от политики Министерства здравоохранения Российской Федерации и вообще, в общем-то, наших с вами экономических условий. И на сегодняшний день мы, конечно, ну, в некотором роде заложники того, что денег становится все меньше и меньше. И у нас есть тренды определенные, которые нам диктуют свыше. Это так называемое импортозамещение. Да, вот, и поэтому те списки жизненно важных препаратов, которые по системе ДЛО получают наши пациенты, они, безусловно, они все наполнены. То есть самые необходимые, жизненно необходимые препараты там есть, но есть просто некоторые, ну, ограничения, можно сказать, по препаратам, которые выпускаются зарубежными фирмами. Вот, и в каком-то смысле, если мы переходим на отечественные аналоги, может быть, и пациент будет не совсем удовлетворен, может быть. Но это, в общем-то, на самом деле время будущего посмотреть, как мы проживем, например, 16-й год, потому что вот сейчас эта система изменилась, и вот с 16-го года мы будем работать немножко по-иному.
То есть будут предлагаться отечественные аналоги зарубежных препаратов?
Они уже есть. То есть у нас сейчас изменился список жизненно важных препаратов, и там ряд препаратов оттуда ушел, в принципе, ушли препараты, которые раньше там были.
А в связи с чем? Вот. Потому что нет аналогов российских?
Нет. Ушли как раз препараты, которые, ну, дублировались. Ну, например, и российские препараты, иностранные.
У нас звоночек, давайте примем. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. У меня такой вопросик. Вот я являюсь получателем дорогостоящих препаратов. У меня рассеянный склероз.
Так.
Вот, и у меня такой вопросик. Вот как можно упростить получение рецептов? Потому что каждый месяц ходить – это целая проблема.
Можно ли упростить получение рецептов при получении препаратов? В данном случае речь идет о склерозе рассеянном. Большая, я так понимаю, это сложная процедура, да, получить рецепт?
Да, приходишь, ждешь там час-два, пока не выпишут. Бывает, вообще не могут выписать, на следующий день приходится приходить.
А проблема получить рецепт по месту жительства?
Да.
Дело в том, что вот, я могу откомментировать только как невролог и как человек кафедры, где находится центр рассеянного склероза. Вот, хочу сказать, что в нашем крае, безусловно, эта помощь, кстати, оказывается гораздо лучше, чем в других регионах Российской Федерации. Мы вообще в тройке лидеров по диагностике и лечению пациентов с рассеянным склерозом. Ваша проблема именно заключается в том, что вы не можете рецепт выписать по месту жительства, то есть не можете попасть на прием, да, и получить этот рецепт на тот препарат, который вам определили в центре рассеянного склероза. Так получается?
К сожалению, у нас уже нет нашего радиослушателя на линии, оборвалась связь. Ну, в общем,
ну, во всяком случае, я считаю, что это общая проблема по получению рецептов при любой нозологии, да, на льготные препараты. Значит, мы как раз нашей организации и общественным советом при Министерстве здравоохранения в прошлом году проводили опрос населения по лекарственному обеспечению. Выходили в поликлинику, в стационары, спрашивали удовлетворенность. И вот, например, по поликлиникам у нас, конечно, была низкая удовлетворенность пациентов как раз из-за этого вопроса. То есть они все в голос говорили, что трудности записаться на прием, получить рецепт. Да? И мы предлагали Министерству здравоохранения целый ряд пунктов, как можно облегчить эту ситуацию.
Что-то сделано?
Вы знаете, вы упирается все в кадровый дефицит. То есть, понимаете, у нас мало терапевтов участковых, укомплектованность низкая, и терапевты вынуждены совмещать на несколько участков. А это получается, вот как вот организовать прием этих пациентов, да? Поэтому, безусловно, здесь еще большое поле для деятельности.
Анатолий, да, здравствуйте. Это снова вы ведь, да, я правильно понимаю?
Да, это я.
Ага, здорово, что дозвонили.
Вот, нет, был как-то вопрос поднимался, чтобы выписывать как-то через аптеку, что у них уже в базе это, мы уже есть. Вот такой вопрос поднимался. Мы эти рецепты получаем, мы с боем, но получаем, лекарства получаем вовремя, все у нас. Но вот единственное, вот как-то выписывать или раз в 3 месяца, на 3 месяца вперед, как бы так вот.
Ну, вообще по нескольким, по некоторым болезням, например, таким как артериальная гипертензия, там, нарушение мозгового кровотечения, когда у человека стабильное состояние и нужды по лекарственные препараты, принято такое решение как раз вот с прошлого года о возможности выписывать на 3 месяца. Но, насколько я знаю, по заболеванию именно в рассеянный склероз, наверное, неправильно подходить к решению этого вопроса таким образом, потому что в данном случае, понимаете, состояние пациента при этом заболевании нестабильное, может быть обострение, может быть ремиссия, может быть необходима коррекция дозы препаратов, и обязательно человек должен попасть к врачу-терапевту и к неврологу для того, чтобы откорректировать ему дозы и так далее. Поэтому, ну, к сожалению, это, понимаете, это такова у нас организация медицинской помощи для этих пациентов и очень серьезная болезнь. Но мы все-таки будем, я думаю, что и Министерство здравоохранения, у них это на повестке дня стоит, и у нас даже был с ними целый этот... конференция была большая по лекарственному обеспечению, и много очень решений было принято, и я думаю, что они, наверное, все-таки должны как-то внедряться для того, чтобы легче было получить, и чтобы пациенты могли своевременно получать.
Да, мне понравилось сразу, получаем с боем.
А еще вопрос можно?
Ну, только очень коротко, мы сейчас на федеральные новости уйдем.
А, ясно. А новое лекарство есть какое-то от рассеянного склероза?
Новые лекарства, ну, они сейчас, да, внедряются, например, я не знаю, что вы получаете, но есть лекарство, таблетированная Генфактон. Форма просто для пациентов, не уколы, а таблеточки.
Да, вот.
Но это, конечно, очень дорогостоящие лекарства, это все вопросы очень индивидуально решаются, их очень мало выделяют квот на регион.
Все, к сожалению, больше пока не можем обсуждать. Сейчас на федеральные новости. Дальше вернемся и будем принимать ваши звонки. Оставайтесь на эхе.
Пермский разворот.
День добрый, дорогие друзья. Сергей Хакимов, радио «Эхо Перми», «Пермский разворот», Мария Зуева помогает. Говорим сегодня о здравоохранении. К сожалению, министр здравоохранения Пермского края, вопреки своим обещаниям, не пришла к нам на эфир. Пытаемся обсудить проблемы медицины в нашем регионе. Без нее задаем вопросы несколько в пустоту, но так или иначе наши гости фиксируют все обращения, которые поступают к нам в эфир. А я напомню, что у нас председатель правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова и руководитель исполкома ОНФ в Пермском крае Евгений Семакин. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вот, собственно, так почему такая очередь на ФГС, пишет нам в ICQ? Придешь на прием к терапевту, он тебя выслушает, обследует, назначит анализы и выпишет направление на исследование.
Какой район?
Так, вот здесь, к сожалению, не написано. Александр, если можете, напишите, какой район, о каком районе идет речь. Я вот какой хотел вопрос задать. Собственно, вернемся к проблемам организации медицинского системы здравоохранения в Пермском крае. Напомню, что сейчас идут конкурсы на должности главных врачей, которые недавно, опять-таки, лишились своих постов многие. Вот в состав комиссии, Юлия Владимировна, вы входите наряду с еще, я так понимаю, 12 людьми. Расскажите, пожалуйста, я вижу, что 8 человек, как вообще должны проходить заседания этой самой комиссии, как будут приниматься решения по кандидатурам.
Дело в том, что я могу рассказать, как проходило раньше заседание конкурсной комиссии, когда ранее участвовали в таких конкурсных комиссиях. Состав был несколько иной, но суть такова. То есть предварительно человек прошел тестирование, это учитывается, это объявляется. Далее претендента на должность главного врача вызывают и задают вопросы. Вопросы, в общем-то, ну, как какие хотите, такие задайте, как говорится. Вот. И члены конкурсной комиссии оценивают его ответ на те представленные вопросы и сравнивают, как ответили, например, на одинаковые же вопросы разные претенденты. И дальше субъективно мы голосуем, собственно, да, то есть кто как захотел, принял какое решение, мы голосованием принимали решение. Вот. Ну и нужно сказать, что состав комиссии конкурса немного изменился, это раньше она была более представлена общественными организациями. Вот. Но сейчас у нас там есть председатель общественного совета при министерстве Жебелев Дмитрий Геннадьевич, и у нас есть председатель профсоюза нашего Шабалин Геннадий Алексеевич. Да? Вот.
Но при этом, заметьте, из 14 членов комиссии, я просто вижу, 8 представляют Краевое министерство здравоохранения.
У нас еще есть депутат Клипсин Сергей.
Так,
да? Вот, то есть вот, как бы, вот у нас такая общественная исполнительская часть.
Безусловно. Ну, смотрите, 6 человек, только 6 человек из 14 не представляют Краевой Минздрав, то есть прямо не подчиняются председателю комиссии, министру здравоохранения Ольге Петровне Ковтун. Как вы оцениваете такое соотношение представительства в конкурсной комиссии, учитывая, что все это как-то очень непрозрачно в последнее время делается?
Ну, я не могу, наверное, высказать свое мнение, пока не пройдет какая-нибудь одна из конкурсных комиссий. Потом, может быть, я выскажу свое мнение или напишу где-нибудь в прессе.
Хорошо, ладно, будем ждать. Вот по поводу очереди на ФГС говорят город Краснокамск. Почему так?
Значит, вот получается, смотрите, фиброгастродуоденоскопия оказывается в основном, конечно, в стационарах, да, значит, но некоторые поликлиники крупные, например, в городе имеют и тоже фиброгастроскопию. Значит, в Краснокамске, ну, могу сказать, что, наверное, самое главное здесь это должны направить, если не могут оказать помощь здесь, должны направить на следующий уровень оказания в город Пермь, на следующий уровень, на второй уровень оказания медицинской помощи или на третий уровень, где быстро, например, эту услугу окажут. Вот, то есть это, наверное, какая-то проблема с организацией, хотя в Краснокамске тоже главного врача нет.
Еще один звоночек. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Коллеги, меня зовут. Ага. Очень бы хотелось, чтобы вот эти вот конкурсные комиссии проходили не только для главных врачей, а для заместителей министра и, в принципе, для самого министра.
Здравая мысль.
Спасибо огромное. Ну, тут, собственно, не добавить, не прибавить. Я от себя опять-таки скажу, что подобные конкурсные комиссии, а лучше голосование всенародное проводилось бы для губернатора. Вот. Ну, вообще, мне кажется, что демократические процедуры, они всегда лучше, чем всякие мутные конкурсы. У нас и в муниципальном управлении теперь конкурсы происходят, и, в общем, мало чего хорошего. Давайте еще примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Спросить про здравоохранение.
Да, пожалуйста, спрашивайте.
Так, вам позвонить?
Да, все верно, да, задавайте вопрос.
Ага. Как задать вопрос?
А вот как берете да задаете, вот что волнует, так и спрашиваете.
Ага. Вот у меня такая ситуация. Областная стоматологическая клиника по Луначарского, 74, направила меня на операцию по удалению кисты подбородочной области на 2 декабря. И в числе документов, которые нужно собрать этих самых для операции, МРТ, входит оно в госгарантию по бесплатному или нет?
Спасибо. МРТ входит в обязательные, ну, то есть...
Ну, я не совсем специалист, конечно, здесь нужно представителю Министерства здравоохранения, но как врач хочу сказать, что, скорее всего, не входит МРТ. Вот. А если это киста в челюсти, это костная структура, обычный рентген, в принципе, может быть, все посмотрит. Там есть компьютерная томография, в стоматологиях есть компьютерно-томографические установки прямо в самих стоматологиях.
Написано МРТ.
Это, кстати, не единственный случай, когда идет навязывание услуги, которая на самом деле не нужна. Эта услуга, как правило, бывает платной.
Да.
У меня... Вот опять сорвалось, к сожалению. Да, насколько типична вообще ситуация, когда навязываются платные услуги?
Не знаю. Я как доктор хочу сказать, что это не неправильная ситуация, нетипичная, но она, к сожалению, происходит. К сожалению, происходит. Чем это обусловлено, сложно сказать. Наверное, низким уровнем зарплаты для наших врачей. Это большой бич. Вот если бы мы, каждый врач был удовлетворен своей заработной платой, у него не было бы посыла делать какие-то неправильные действия. Да? На сегодняшний день мы говорим о том, что мы отчитываемся о средней заработной плате в 42 тысячи рублей, а на самом деле имеем, вот только что я разговаривала с врачом, 10, 13, 15.
Ну, вот. Подождите, по одной из больниц, я там сам был, врачи говорили, что средняя заработная плата у них была в лучшие годы, 80, около 80.
А какая больница? 13-я детская?
Ну, так вот, смотрите, когда все это... Золотой дождь, так скажем, в медицине действительно был. Вот в 13-м и в начале 14-го года отмечались высокие заработные платы по некоторым профилям. В частности, по хирургии, где были пилотные проекты и модернизация. Угу. По педиатрии, где было пилотные проекты и модернизация. То есть в данном случае, смотрите, была зарплата, которую дает государство, еще региональный дополнительный пилот. И пилот Российской Федерации. И у них в итоге был достаточно высокий уровень заработной платы. Но сейчас они, к сожалению,
сильно упали. Но тем не менее, к этому необходимо еще добавить коэффициент совместительства, который у Геннадия Токмаковой на тот момент составлял 1,74 плюс дежурство. То есть, если мы вычтем все эти добавочные факторы, мы поймем, что на одну ставку она будет в пределах 18 тысяч.
Боже упаси, чужие деньги считать, особенности, если речь идет о детских медиках. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире.
Я хотела спросить про как у нас как обслуживается сельское хозяйство вообще вот это.
Сельские территории в плане с медицинского обслуживания, что вы имеете в виду? Мы сейчас про здравоохранение говорим, про сельское хозяйство в другой раз.
Сельские территории?
Про сельское хозяйство, но...
Сельские территории вы имеете в виду?
Да. Там больницы закрываются кругом, вот это в где? Нашей области.
А где? Вот вы непосредственно про какое говорите? Действительно закрываются, это правда. А вас беспокоит закрытие какой больницы?
Так в селах закрываются больницы. Угу. Вообще, вот людям ездить очень далеко. И все такое. Разве можно это делать сейчас?
Спасибо за вопрос. Вопрос общий, и мы на него так или иначе отвечали. Действительно, идет оптимизация системы здравоохранения. Естественно, многие недовольны. Кстати, я так понимаю, что больше всего недовольны представители старшего возраста.
Конечно.
Им невозможно ехать. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что когда мы начали говорить в 2014 году о реструктуризации и об оптимизации здравоохранения, первым пунктом было не сокращать ни одной больницы, участковой, ФАПа, сельской больницы и так далее. То есть это самое главное было ограничение. То есть ничто не сокращать, чтобы доступность медицинской помощи не пострадала.
Первичные.
Да, первичные, первичного звена. Потому что это самое важное, да, особенно для людей пожилого возраста, значит, чтобы они могли быстро обратиться и получить от фельдшера или от доктора, значит, помощь медицинскую. Вот. Ну и вот видите, опять-таки все от незнания. Наверное, Министерство здравоохранения могло бы как-то что-то прокомментировать. Я, к сожалению, не могу прокомментировать. То есть у меня лично данных таких нет. Есть данные только те, что сокращаются койки, что учреждения сами, они есть, и они изменили свои названия. То есть мы говорим, например, о слиянии какой-нибудь участковой больницы, которая приближена к населению, с центральной районной больницей. Она называется центральная районная больница какого-нибудь далекого там районного центра. Но сама больница должна оставаться на месте. Ее никуда, по заверениям, никуда не должны были деть. А руководство стало только вот в центральной районной больнице. Но у нас проблема другая произошла. У нас проблема произошла та, что в этих сельских больницах участковых сократили койки, и у них сейчас в условиях новой системы финансирования, все, остались педиатрия, терапия и все. То есть все, что можно, у них вынесено на второй уровень, это в районный центр получается. И вот здесь как раз вопрос о доступности встает. То есть вот, например, надо вырезать что-то, да, пожилому человеку, а ему уже на первом уровне у себя в больнице не могут эту помощь оказать. Хотя кадр, например, какой-нибудь хирург, который раньше всю жизнь там работал, он там и есть, он никуда не уехал. Понимаете? И вот получается вот такие ножницы, к сожалению.
Вот эти специалисты, которые всю жизнь там работали, являются хорошими специалистами, замечательно себя зарекомендовали, но сократили койки, и что они сейчас? Они сейчас сидят без работы?
Это вопрос очень сложный. Этот вопрос был сложный и касался вообще перевода, например, круглосуточных коек, дневные стационары, которые сейчас позиционируются. Все главные врачи, когда этот вопрос обсуждался еще в прошлом году, там в декабре, они все говорят, да куда нам девать? У нас дежурантов целый полк, значит, у нас медсестры дежурят, потому что это же деньги, это реально зарплата человека, врача, медицинского работника. Безусловно. А когда с круглосуточного переходишь на дневной, значит, дежурства отнимаются. Угу. То есть все потеряли в заработной плате. Вот. Хотя отчёты у нас все хорошие.
Слушайте, я хочу, наверное, добавить по поводу разумности того, что делается. Давайте вспомним Москву. Угу. Каким образом это было в Москве? Да, там тоже были сокращения врачей. Но эти врачи, во-первых, получили вполне приличную компенсацию, это раз. И второе, если они хотели переучиться на другую специальность, которая на сегодняшний день дефицитна, им полностью оплачивали. Угу. Это разумный подход, это подход уважительный к врачам. У нас этого, к сожалению, не происходит, никто даже об этом не говорит. Просто увольнение и все.
Вот, да, есть еще одна проблема, сугубо уже этического плана, как относятся, в общем, к нашим врачам. Многие, собственно, были, вы помните, обижены, и до сих пор многие обижены из-за того, не что, а из-за того, как это было сделано. Вот нам пишет, собственно, слушатель Александр: не пришел министр, значит, не владеет ситуацией и боится прямых вопросов. Ну, это, собственно, мнение наших радиослушателей. А мы уже будем завершать наш прямой эфир. Спасибо, что звонили, несмотря на то, что высокопоставленный гость сегодня не пришел, на вопросы не ответил. Но с нами были сегодня председатель правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова и председатель исполкома ОНФ в Пермском крае Евгений Семакин. Спасибо огромное, что пришли. Всего вам доброго. Будем надеяться на лучшее. До свидания.
До свидания.